эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Трансформация мечты». Язык грузинской правящей партии становится все более авторитарным. В Грузии началась масштабная вакцинация препаратом Pfizer. В Цхинвали скоро привезут спутник, а в Сухуми решили пока не просить Россию о поставках. Смотрят ли жители Грузии Олимпиаду в Токио? Тема нашего традиционного опроса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бочуришвили.
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшихся в понедельник переговоров с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман предостерег Вашингтон от дальнейшего вмешательства в дела Гонконга, Синьцзян-Уйгурского автономного района и прочих внутриполитические вопросы КНР. Об этом со ссылкой на МИД Китая сообщает и ТАСС. Соединенные Штаты не имеют права покушаться на суверенитет Китая, приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР. Вопросы Гонконга, Синьцзяна, а также Тибета никогда не имели никакого отношения к правам человека и демократии. Китайский министр отметил, что китайские власти не потерпят, чтобы кто бы то ни было под благовидными предлогами пытался поставить под угрозу национальные интересы КНР. Я уже не говорю о Тайване, об этой проблеме из проблем. Несмотря на то, что остров и материковая часть КНР еще не объединились, они представляют собой единый Китай, добавил Ван И. Если сторонники независимости Тайваня осмелятся бросить нам вызов, Китай имеет право принять все возможные меры, чтобы положить этому конец, подытожил глава МИД КНР. Ранее в понедельник глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в ходе визита в КНР Уэнди Шерман и глава МИД Китая провели откровенные переговоры, продемонстрировав важность сохранения открытыми каналов связи между двумя странами. Первый инновационный ядерный центр открылся в понедельник в Иране, передают Интерфакс. Создание центра стало первым шагом на пути к формированию инновационной экосистемы в атомной отрасли и к применению на практике достижений иранских ученых-ядерщиков, отмечают иранские СМИ. Речь, в частности, идет о применении атомных технологий в медицине, промышленности, сельском хозяйстве, пишут местные СМИ. На церемонии инаугурации центра в Тегеране присутствовали глава организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и вице-президент по науке и технологиям Сорена Сатари. Через год после выхода в мае 2018 года США и СВПД Иран начал постепенно отменять эти ограничения. В настоящее время остающиеся международные посредники Иран и США предпринимают в Вене усилия по возрождению иранской ядерной сделки. В Нью-Йорке с сентября станет обязательной вакцинация от коронавируса COVID-19 для всех сотрудников муниципальных служб. Об этом передает агентство Интерфакс, заявил в понедельник уполномоченный по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Дэйв Чокши. «Мы ввели требования по защите от COVID-19. Медицинским работникам со 2 августа необходимо иметь доказательства вакцинации или еженедельный отрицательный результат теста», заявил Чокши на пресс-конференции в эфире телеканала CBS News. Как сообщил мэр, эти требования расширяют для всего городского персонала, начиная с сентября, добавил Чокши. По данным американских СМИ, мэр города Билл де Блазио на пресс-конференции в свою очередь уточнил, что правило об обязательной вакцинации для всего городского персонала вступит в силу 13 сентября. Оно коснется, в частности, полицейских, пожарных и учителей. Минздрав России выдал биотехнологической компании «Биокат» разрешение на проведение клинических исследований новой векторной вакцины от коронавируса, передает ИТАР-ТАСС. В соответствии с информацией в реестре, целью клинического исследования является оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. В госреестре отмечено, что исследования будут проводиться до конца 2026 года. В них примут участие 360 пациентов. В рамках испытаний будет применяться раствор для внутримышечного введения. Санкт-Петербургская компания «Биокат» занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств, биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.
Эхо Кавказа. Новости.
Организаторы летней Олимпиады в Токио сообщили в понедельник, что с начала июля тесты на коронавирус показали положительный результат у более чем 150 человек, имеющих отношение к соревнованиям. За последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев. Среди непосредственно самих атлетов коронавирус в течение нынешнего месяца выявлен у 19 человек. Некоторые из них ранее были размещены в Олимпийской деревне. В дальнейшем этих спортсменов перевели в специальные карантинные отели. Олимпиада 2020 в японской столице, проведение которой перенесли на год из-за пандемии коронавируса, открылась 23 июля. Ускоряющийся рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха. Главная мысль исследования состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более радикальным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды, заявил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Предвыборная гонка в Грузии еще не началась, но политический воздух уже накалился. Особенно горячо проходит борьба за пост мэра Тбилиси. В выходные на улицах столицы появились постеры с призывом «Нет нацам, нет злу». Это случилось одновременно с объявлением частью оппозиции имен своих единых кандидатов. Впрочем, и оппозиция весьма далека от единодушия по поводу подобного единения с нацдвижением. К главному политическому старту сезона готовится Мзия Парисишвили.
«Какая ненависть!» – отмахивался один из лидеров грузинской мечты Арчил Талаквадзе от журналистов, обвинявших партию власти в том, что свою предвыборную кампанию начала с ненависти и нетерпимости. Ей приписывают появление постеров на улицах Тбилиси с надписью «Нет нацам, нет злу». И бывшим президентом Михаилом Саакашвили, другими оппозиционерами, руководителями оппозиционных телекомпаний, гражданскими активистами и все на фоне радуги и вместе представителями ЛГБТ-сообщества.
«Какая ненависть! Только добро и позитив нашей кампании с позитивным кандидатом и программой».
Арчил Талаквадзе напомнил, что медиа Тбилиси уже на следующий день, 25 июля, выявила двух виновников и оштрафовала их, и поддержал мэра Тбилиси Каху Каладзе, которому грузинская мечта снова собирается доверить столицу после октябрьских муниципальных выборов. «Все эти заявления власти – фарсы, фарисейства», – возмущалась в ответ лидер фракции нацдвижения Хатия Деканоидзе. Сегодня ее вызвали на опрос следственный орган в связи с ее же заявлением. Накануне неизвестный мужчина на улице публично стал оскорблять и бронить нецензурными словами оппозиционного депутата, когда она давала интервью журналистам, на которых, как утверждает Деканоидзе, он перед этим попытался наехать своим автомобилем. Подняв эту тему на заседании парламентского бюро, она назвала произошедшее результатом агрессивной риторики власти и недостаточного реагирования на факты насилия против журналистов, в том числе и 5 июля во время гомофобных погромов. И появление постеров против Нацдвижения тому подтверждение, сказала Хатия Деканоидзе. Ненависть, презрение, агрессия – видимо, то единственное, что осталось предложить избирателю грузинской мечте и ее кандидату в мэры Тбилиси Каладзе. Это и создает такой фон.
Вы представляете ту политическую силу, которой говорить о кампании ненависти просто аморально.
Возмутился в ответ лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе, обвиняя в предвзятости критикующих власти СМИ. Заступился Динарадзе из-за министра культуры Теоцу Лукиани. То, что она 4 дня назад отобрала микрофон у журналиста ТВМ Тавари и до сих пор не возвращает, Мамукам Динарадзе назвал политическим актом в ответ на ложь, распространяемую Нацдвижением и его телекомпанией. Появление постеров против Нацдвижения и других оппонентов власти осудили правозащитные НПО и многие оппозиционеры. Они считают недопустимым прибегать к агрессивным пиар-технологиям, которые имели место перед вторым туром президентских выборов в ноябре 2018-го. Многие наблюдатели появление подобной агитации расценили как реакцию грузинской мечты на выдвижение отчасти оппозиции единого кандидата на пост мэра Тбилиси, лидера Нацдвижения Нику Меля, а на должность главы Сакрыбулу, лидера партии Друа Элены Хоштария. Таким образом, правящая сила дала понять, что ставку будет делать на поляризацию и непримиримость к бывшей партии власти и на пресловутый тезис о кровавом 9-летнем правлении Нацдвижения. Впрочем, идею с единым оппозиционным кандидатом не считают успешной и аналитик Грузинского института политики Шота Какабадзе. Его не удивляет, что большинство оппозиционных партий в парламенте не поддержали ее.
Итоги прошедших выборов показывают, что маленькие партии как-то утеряли свою платформу идентичности и оказались в тени противостояния между двумя крупными партиями – грузинской мечтой и нацдвижением. Стратегией маленьких партий должно стать максимальное акцентирование собственной идентичности. К тому же прежние выборы показали, что у нацдвижения есть определенный потолок, выше которого в том числе и с единым кандидатом в коалиции с другими партиями не подняться. У маленьких партий есть шанс в индивидуальном порядке мобилизовать тех избирателей, которые из-за поляризации и противостояния между грузинской мечтой и нацдвижением вообще отказываются идти на выборы, и тех, кто против власти, но из-за нацдвижения не проголосует за единого кандидата оппозиции.
Что же касается шансов правящей партии набрать более 43% голосов избирателей, чтобы избежать внеочередных парламентских выборов, с учетом вступления в игру бывшего премьер-министра Георгия Гахария и его партию «За Грузию», Шота Какабадзе их не переоценивает.
У грузинской мечты есть шанс набрать более 43%, но гораздо меньше, чем, к примеру, 2 месяца назад. Многое случилось за это время. К тому же Гахария со своей партией заберет какую-то часть электората грузинской мечты. Какую-то часть заберут к себе ультраконсервативные группы, такие как Леван Васадзе и его партия Эри. Потому грузинской мечте будет труднее набрать 43% голосов, хотя ничего не исключено.
Спешит добавить политолог, с учетом административного ресурса и злоупотреблений власти на предыдущих выборах. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии сегодня началась масштабная вакцинация препаратом Pfizer. 24 июля в страну было доставлено 500 000 доз этой вакцины. В то же время распространение штамма Дельта, по информации Минздрава, достигло уже почти 50%. Возросла нагрузка на госпитальный сектор, и в ведомстве, как заявляют, готовятся к тому, что этот рост продолжится. Подробнее о ковид-ситуации в Грузии расскажет Анастасия Славинская.
За 2 дня на вакцинацию препаратом Pfizer зарегистрировались более 150 тысяч человек. С сегодняшнего дня прошедших регистрацию начали прививать в 37 медучреждениях. Прививочные кабинеты в них работают по 12 часов в сутки, говорит замглавы Минздрава Тамар Габуния. За счет увеличения продолжительности рабочего дня, по ее словам, удалось открыть дополнительные окна для регистрации. Запись на оставшиеся дозы вакцины будет поэтапно открыта в ближайшие дни. В запасе запасе есть еще около 200 тысяч доз вакцин Pfizer, то есть полный курс вакцинации может пройти еще 100 тысяч человек. Привиться препаратом Pfizer могут все граждане старше 16 лет, кроме тех, кто уже привился другой вакциной. Им, говорит Габуня, было отказано в регистрации. Часть граждан не получили подтверждение на регистрацию. Так было в случае с теми, кто уже был вакцинирован, или же с теми, кто получил первую дозу другой вакцины и пытался зарегистрироваться на вторую препаратом Pfizer. Подобные случаи программа не рассматривает, бронь не подтверждается. Таких было около 5000 случаев. Тем временем распространение штамма Дельта в стране увеличилось до 50%. Не исключено, что в стране может циркулировать и другой вариант коронавируса – Дельта Плюс. В Минздраве Израиля сообщили, что выявили случаи заражения этим штаммом среди туристов, вернувшихся в страну из путешествия по Грузии. В Грузии пока эту информацию не комментировали. На фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации возрастает нагрузка на больничный сектор. Из 6 тысяч коек в настоящее время, по информации Минздрава, занято около 5200. В ведомстве заявляют, что ввиду ожидаемого роста случаев планируется мобилизовать дополнительные койки, как в больницах, так и в гостиницах. На этой неделе у нас есть конкретная схема, в какой день, где будет расширен коечный фонд, так как, судя по всему, такая необходимость возникнет. Нам также помогут гостиницы. Планируется в ближайшее время добавить не меньше 1500 коек. Среди детей есть легкие случаи, их госпитализация вызывает серьезный дискомфорт, как для семьи, так и для самого ребенка. Поэтому для детей в гостиницах будет создана соответствующая среда, чтобы они могли там завершить курс лечения под присмотром врача. Говорит Тамар Габуня. Антиваксерские настроения, в последнее время активизировавшиеся в социальных сетях, в Минздраве связывают с продвижением программы вакцинации. Чем успешнее она будет, говорит Габуня, тем выше будет активность и антиваксерского движения. То, что можно противопоставить этому движению, и то, что мы делаем, это, опять же, верная информационная кампания. Донести до каждого гражданина информацию о пользе вакцины таким образом, чтобы он мог принять правильное решение. Конечно, различное влияние будет, но в этом случае правильный месседж состоит в том, что вакцина – главный реальный способ спастись, если мы хотим выйти из этого критического положения. Сказала замминистра. О важности правильной информационной кампании в этом процессе говорит и эксперт по вопросам менеджмента здравоохранения, представляющий партию Лело, Вато Сургуладзе. Правда, с той лишь разницей, что, по его мнению, власти справляются с этой задачей крайне неэффективно.
Люди, когда не знают и не имеют полной информации о каком-нибудь событии, начинаются всякие там инсинуации, начинаются всякие конспиративные теории. Поэтому надо ходить и объяснять в университетах, в школах. У нас большая проблема антиваксерных настроений в медицинской сфере. Министр, замминистр не в кабинетах должны сидеть, а по больницам, по поликлиникам должны ходить, проводить встречи. Но у меня такое впечатление, что у нас и в руководстве антиваксеров хватает.
Говорит Вато Сургуладзе. Эксперт говорит и о необходимости подключить к процессу вакцинации мобильные группы. По словам Вато Сургуладзе, речь главным образом идет о регионах.
Надо ездить по деревням, специальные мобильные бригады, которые должны в провинции заниматься вакцинированием людей. Все сидят и ждут, когда люди зарегистрируются, когда люди придут. Не надо ждать, а надо выйти и, так сказать, вакцину, процесс вакцинирования принести людям на дом.
При этом, говорит Вато Сургуладзе, чтобы до конца года достичь заявленной цели вакцинировать 60% взрослого населения, необходимо ежедневно прививать более 30 тысяч человек. Пока же, по его словам, максимальный суточный показатель составил 11 тысяч, а полный курс вакцинации прошли около 140 тысяч человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии похоронили умершего от коронавируса Бориса Чочиева, одного из самых известных политиков. Ни у кого из первых лиц самопровозглашенной республики, стоявших у гроба, маски на лице не было. Тем временем сегодня Юго-Осетпотребнадзор сообщил, что в минувшую пятницу из 332 тестов на коронавирус 63 оказались положительными. С подробностями Мурат Гукемухов.
Сегодня Потребнадзор Южной Осетии сообщил данные по заболеванию коронавирусом, зафиксированные на пятницу. Как сообщила сегодня информагентство РЕС, глава ведомства Марина Кочеева, по результатам проведенных исследований из 332 проб 65 показали положительный результат. По словам вице-спикера парламента, заведующего отделением интенсивной терапии в красной зоне, врача-анестезиолога-реаниматолога Александра Плиева, по состоянию на утро 26 июля в ковид-госпитале проходит лечение 95 человек. Из них в палате интенсивной терапии находится один пациент, говорит Александр Плиев.
В реанимации только один больной, и то инфарктный. Просто он, находясь в ковидном, еще схватил инфаркт и его перевели в реанимацию. Но он тоже не тяжелый, так просто под наблюдением находится в палате интенсивной терапии. Ну, сказать, что у нас тяжелая ситуация, такого не могу сказать. По крайней мере, не так. Как было в ноябре, в декабре, по 15, по 12 тяжелейших на палатах больных у нас таких, такого нет сейчас. На палате нету ни одного больного. Ну, с другой стороны, Северная Осетия тоже там активно помогает. Спасибо ей большое. Тогда она не брала практически наших больных. А сейчас она граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Южной Осетии, они берут сейчас. Более активно и более так доступно.
Из тех южан, кто лечится в Северной Осетии, есть тяжелые?
На данный момент, по моей информации, только двое тяжелых. Ну и, конечно же, скончались же 3 человека там тоже.
Ваши прогнозы на эту волну пандемии?
Мы практически на плато находимся. С небольшими подъемами, снижениями, но все равно по плато мы идем. Это вот 30-40, иногда меньше, иногда больше.
Думаете, это надолго?
Я думаю, что это надолго. В принципе, население уже научилось этим жить. Такой явной паники уже нету, хотя люди болеют, конечно, активно болеют.
По словам Александра Плиева, вакцинация идет все еще медленно. Хотя в последнее время количество посещений пункта вакцинации увеличилось. Теперь прививают и переболевших, если у них уровень антител меньше 5. Количество привившихся перевалило уже за 800. Это с начала мая, когда в республику завезли первую партию вакцин, 1000 доз препарата «Спутник Ви». По словам Александра Плиева, на днях в Южную Осетию будет доставлена вторая партия российской вакцины, 1000 доз «Спутник Ви» и 1000 доз вакцины «Спутник Лайт». По наблюдениям сопредседателя общественного движения «Союз Алания России» Роланда Киликсаева, в эту волну, как и в предыдущую, люди отказываются ограничивать себя в посещении людных мест и, за редким исключением, не желают носить душные маски. Власти, конечно, вводят ограничения на массовые мероприятия, грозят санкциями, но эти ограничения носят формальный характер. Их никто или почти никто не соблюдает, и никто не требует их соблюдения, говорит Роланд Киликсаев.
Вчера похоронили Бориса Чочиева, видного государственного деятеля Южной Осетии. Он скончался от последствий ковида. У гроба стояли первые лица государства и представители антиковидного штаба. И все без масок. То есть те лица, которые подписывают требования по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования, ограничения на похоронные и свадебные обряды. И кто грозится штрафами за несоблюдение этих правил, сами стоят без масок в толпе, плотную друг к другу. Мне кажется, что коль уже государственная комиссия взяла за похороны Бориса Ильёзовича, я думаю, им надо было бы показать пример, как это может быть безопасно и цивилизованно. А пока получается другой пример. Ничего не соблюдайте, будь что будет. И люди ему следуют.
Поэтому, считает Ролан Киликсаев, скорее всего, Южная Осетия будет переживать эту волну по принципу «каждый отвечает сам за себя». Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
На внеочередном заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия депутаты приняли постановление об экстренных и неотложных мерах по противодействию коронавирусной инфекции, отклонили обращение к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли и не поддержали предложение об обращении в Государственную Думу и Совет Федерации России с просьбой о помощи в связи с пандемией. С подробностями Елена Заводская.
Парламент Абхазии сегодня во второй раз предпринял попытку провести внеочередное заседание сессии, чтобы обсудить два проекта постановлений об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и обращение к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли. На этот раз попытка была более успешной. Один вопрос из трех предложенных депутаты все-таки утвердили. Батал Табагуа считает, что проект обращения к президенту в связи с кризисом в энергетической отрасли носит политический характер. И если поставить на голосование оба вопроса, то сессия снова не состоится. За них депутаты не проголосуют. Он заявил, что готов голосовать только за один проект по ковиду. Депутат Лаша Ашуба предложил дополнить повестку и рассмотреть обращение в Государственную Думу и в Совет Федерации России с просьбой оказать Абхазии помощь в проведении вакцинации и приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения тяжелобольных ковидом, а также командировать в Абхазию гражданских специалистов, врачей и техников для обслуживания медицинского оборудования. Повестку утвердили после полуторачасовых споров. По поводу обращения Государственной Думе к Совету Федерации России Леонид Чамагуа сказал, что прежде чем туда обращаться, надо самим сделать попытку решить свои проблемы.
Здесь есть вопросы, которые, на мой взгляд, не стоит сюда включать. Командирование вахтовым методом специалистов по обслуживанию и ремонту компьютерных томографов и рентгенаппаратов. Это не серьезно. Мы говорили, что Гудаутский КТ регулярно выходит из строя. Сегодня еще вышел рентгенаппарат. Давайте пересмотрим наш бюджет в течение суток, а можем за несколько часов. Давайте срочно изыщем средства и заложим сумму на покупку необходимых КТ, рентгенов и лекарственных препаратов. Вы понимаете, что обращаясь за помощью к Российской Федерации, мы сперва должны сделать здесь все для того, чтобы свои ресурсы использовать. Там тоже не глупые люди сидят, и они прекрасно понимают, что мы этого не делая, сразу идем туда с протянутой рукой.
Валерий Агрба добавил, что Государственная Дума 17 июня завершила работу и закрыла последнюю сессию этого созыва, поэтому непонятно, кому адресовано данное обращение, а все просьбы из его текста находятся в компетенции исполнительной, а не законодательной ветви власти. Обращение к российскому парламенту не прошло, за него проголосовали только 9 депутатов. Далее приступили к обсуждению антиковидных мероприятий. Алхаш Джинджоли зачитал проект постановления по противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике. Меры, предпринятые руководством страны, депутаты считают недостаточными и требуют обеспечить соблюдение обязательного масочного режима, запретить движение общественного транспорта без использования средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции, запретить проведение свадебных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках, обеспечить увеличение пропускной способности лабораторий по диагностике коронавирусной инфекции, усилить санитарно-эпидемиологический надзор за деятельностью объектов питания, торговли, обслуживания и размещения, осуществить закупку дорогостоящих препаратов для лечения коронавирусной инфекции, таких как Актемра и Артемра, Легия, а также закупить и доставить в Абхазию вакцины от коронавирусной инфекции, чтобы продолжить вакцинирование населения. Валерий Агрба критически отозвался о проекте постановления, главным образом потому, что из него убрали пункт об обязательном ПЦР-тестировании для въезжающих в Абхазию туристов.
Исключен пункт об выявлении туристов на границе с признаками коронавирусной инфекции. ПЦР-тесты, которые применяются во всем мире, в любую страну сегодня, в которую въедут туристы, будут требовать ПЦР-тест. Мы понимаем, что многие граждане рассчитывают на курортный сезон. Мы не говорили о том, что надо запретить въезд всем иностранным туристам, а всего лишь выявить тех граждан, иностранных туристов, которые уже с коронавирусной инфекцией въезжают в страну, заражают. Такой пункт, как усилить санитарно-эпидемиологический надзор за объектами размещения, дома отдыха, гостевые дома, это будет практически невозможно. Это сплошная декларация. Вы представьте, сколько у нас туристических объектов. Это какой орган, с какими средствами будет ходить по гостиницам, ездить по квартирам, по частному найму, и как они будут выявлять? Они что, ПЦР-тесты будут предлагать?
Главный аргумент против обязательного ПЦР-тестирования озвучил Лаша Ашуба. «Мы не можем допустить, чтобы Россия вела зеркальные меры для граждан Абхазии», – сказал он. Депутаты не проголосовали за ПЦР-тестирование. Валерий Агрба предложил в тексте документа заменить В 9-м пункте выражение «ускорить по мере возможности мероприятия по закупке и доставке вакцины» на выражение «в экстренном порядке осуществить закупку вакцины и дорогостоящих лекарственных препаратов». Это предложение приняли и в целом документ одобрили. Проект постановления об обращении к президенту Республики Абхазия в связи с кризисом в энергетической отрасли, преамбула которого содержала острую критику предлагаемых правительством мер по преодолению этого кризиса, не прошел. За него проголосовали только 12 депутатов. Валерий Агрыбов во второй раз предложил депутатам перенести отпуск с августа на март следующего года. По его мнению, в такой сложной эпидемиологической и экономической обстановке парламент не должен уходить в отпуск, потому что может возникнуть необходимость в принятии экстренных решений. Он напомнил о предложении Леонида Чамагуа пересмотреть бюджет и изыскать средства на приобретение оборудования и медикаментов. Напомнил о медиках, которые трудятся в ковидных отделениях и, наверное, тоже хотели бы уйти в отпуск, но не могут себе этого позволить и оставить без помощи больных. Однако депутатов уговоры не убедили. Пример самоотверженных медиков их не вдохновил, и они ушли в отпуск, закрыв сессию под звуки государственного гимна. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Время» для краткого регионального выпуска новостей, который представит Кэти Бучуришвили.
Приближенный к российской политической элите российский певец Лев Лещенко посещал Грузию, но он уже покинул страну. Об этом агентству Интерпресс Ньюс заявили в Министерстве внутренних дел Грузии. Что касается его въезда на территорию страны, он прошел паспортный контроль беспрепятственно, так как в системе не было зафиксировано, что он посещал оккупированные территории Грузии, отметили в ведомстве. Лещенко посещал Сухуми в 2013 году, в пятую годовщину признания России независимой Абхазии. Подобные визиты запрещены законом об оккупированных территориях, принятым Грузией после августовской войны 2008 года. Информацию о том, что Лещенко отдыхает в Грузии, распространил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварами. Он утверждал, что Лещенко отдыхает в гостинице, принадлежащей миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бедзине Иванишвили. Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев находится с визитом в Цхинвали. Его принял президент самопрозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, сообщили в пресс-службе юго-осетинского лидера. Бибилов отметил, что Нургалиев сделал очень многое для Южной Осетии, что не может не вызвать чувство благодарности у всего народа. Он также отметил, что проблем на сегодняшний день немало, но власти при содействии российской стороны делают все возможное, чтобы создать условия для комфортного проживания на территории Южной Осетии. Рашид Нургалиев, в свою очередь, заявил, что между российской и юго-осетинской сторонами будет подписано соглашение, которое поможет заниматься обменом информацией, пресекать преступления. Он также акцентировал внимание на проблеме, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня же Анатолий Бибилов и Рашид Нургалиев возложили цветы к мемориалу защитникам Отечества. В список всемирного природного наследия ЮНЕСКО внесены 4 грузинских заповедника: Колхидский национальный парк, национальный парк Мтирала, охраняемые территории Кобулети и охраняемые территории Кинтриши. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Это важнейшее событие не только для страны, но и для всего региона, отметил глава грузинского государства. Премьер-министр Индии Нарендра Моди почтил память грузинской царицы-мученицы Кетеваны и поблагодарил индийский штат Гоа за сохранение ее мощей. Об этом пишут индийские СМИ. Мощи средневековой царицы Кетеваны в начале июля доставил в Тбилиси министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Новости представила Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Совместные многонациональные учения «Agile Spirit 2021» официально начались сегодня на военной базе в Сенаке. В маневрах, кроме Грузии, участвуют более 2500 военнослужащих из стран-членов НАТО и 14 государств-партнеров. Учения продлятся до 6 августа. Чем нынешние маневры отличаются от предыдущих и насколько готова Грузия к современным вызовам, выяснял Владимир Унанянц.
1600 грузин, 700 американцев и 250 военных из 13 других стран. Ежегодные многонациональные военные учения «Agile Spirit 2021» стартовали сегодня в Западной Грузии. Всего для проведения маневров предусмотрено 5 локаций. На территории дислокации 2-й пехотной бригады в Сенаке, тренировочный лагерь сорта «Эки», полигон «Орфоло», полигон и военный аэродром базы в Азиане, расположенный близ Тбилиси. По словам министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, в этом году «Agile Spirit» предусматривает командно-штабные и полевые учения с боевой подготовкой и воздушно-десантными операциями, а также взаимодействие элементов маневрирования и боевого обеспечения в современных операциях.
Я хочу поприветствовать всех участников грузинских военнослужащих, военнослужащих стран НАТО и стран-партнеров. Эти учения еще сильнее углубят наше сотрудничество и боевые возможности.
Это уже 10-е юбилейное учение «Agile Spirit», которое проводится в Грузии. Маневры стартовали в 2011 году и впервые проводились в формате двусторонних учений США и Грузии. С 2015 года к отработке боевых маневров присоединился целый ряд стран. Главной целью учения является укрепление безопасности региона и обороноспособности стран-союзников и стран-партнеров НАТО. В отличие от предыдущих лет, в этом году «Agile Spirit» не носит массового характера по части задействованной бронетехники. Но нынешние маневры для Грузии особенно важны тем, что впервые в них будет задействована грузинская бронетехника производства центра «Дельта». Речь, в частности, идет о многофункциональных модульных бронемашинах «Дидгори Меумари», «Дидгори Воин» и медицинского эвакуационного автомобиля «Дидгори Медевак». Эти две машины в этом году впервые поступили на вооружение грузинских сил обороны. О качестве местного ВПК не преминул напомнить министр обороны Джуанша Бурчуладзе.
В этом году мы задействуем произведенную в Грузии бронетехнику. Она собрана по современным, самым высоким стандартам. Медико-эвакуационный бронетранспортер «Дидгори Медевак» предназначен для медицинских целей, для непосредственной эвакуации раненых из зоны боевых действий в безопасную зону и для оказания первой медицинской помощи при транспортировке. «Дидгори Меомари» — это многофункциональная бронированная военная машина, предназначенная для перевозки личного состава и проведения разведывательных операций на поле боя.
Все это, по мнению Бурчуладзе, позволит повысить не только боевой потенциал Грузии, но и всего Североатлантического альянса. К слову, буквально накануне учения министр отчитался перед парламентом Грузии о планах его ведомства по закупкам вооружений. В частности, в текущем году Тбилиси закупит дополнительную партию американских противотанковых комплексов «Джавелин». По словам Бурчуладзе, закупка будет осуществлена в сотрудничестве с главным стратегическим партнером страны Соединенными Штатами Америки. Министр также презентовал основные направления развития сил обороны страны до 2030 года. Речь в стратегии в основном идет об усилении бронетанковых, воздушных, артиллерийских, разведывательных и инженерных возможностей армии. Что касается «Джавелинов», то впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено руководством США в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму в 75 миллионов долларов. Согласно решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракеты, 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года. В прошлом году стало известно, что Грузия, наряду с другими странами-партнерами Соединенных Штатов, получит очередную партию ракетных систем «Джавелин». Но эксперты указывают на слабые места в оборонительных планах страны. Сегодня отмечает специалист в области кибербезопасности, основатель исследовательского центра SciSec Андро Гуцеридзе, одна из основных угроз безопасности исходит из виртуального пространства. Россия, по словам эксперта, использует постсоветское пространство в качестве испытательного полигона в противостоянии с Западом. И на этом направлении дела Грузии обстоят не слишком хорошо.
Россия всегда использует постсоветский регион в качестве полигона для наращивания своих кибер или каких-либо других возможностей, потому что в этом пространстве Россия с помощью гибридной войны и конфликтов тестирует эти возможности, и здесь Москва может действовать действовать практически безнаказанно. С помощью наших западных друзей мы сформировали структуру сетевой безопасности. В этом плане Грузия имеет кое-какие успехи. Но в том, что касается достаточного количества специалистов, то его нет даже у Соединенных Штатов. Потому что утечка мозгов на Запад и переход специалистов в бизнес-сектор – это большая проблема. Тем не менее, у нас есть некоторые программы, в рамках которых ведется переквалификация кадров, в том числе в западных институтах. Так что в этом плане еще много работы.
При этом специалист отмечает, справиться самостоятельно с киберугрозами не сможет ни одно государство, и в этом плане важно сотрудничество в сфере информационного обмена или выявления вредоносных программных устройств. Грузия с 2014 года участвует в совместных учениях с государствами-членами НАТО, отмечает Гуцеридзе.
В теории гибридных войн, которые Россия использует в этой сфере, в арсенале имеются кибероперации, а также весь спектр активных мер, соответствующих кремлевским замыслам. Их стратегия ведения борьбы против западного мышления и Запада в целом. Это могут быть дипломатические рычаги, экономические, культурные. Все эти рычаги настроены на то, чтобы иметь влияние на местное правительство, аннексируя и оккупируя часть территории независимого государства. В Украине это был Крым, когда без вмешательства конвенционных регулярных войск они сумели оккупировать и аннексировать полуостров. Для Грузии это Абхазия и Южная Осетия.
Так или иначе, специалисты уверены, несмотря на некоторые успехи и поддержку партнеров, Грузии нельзя расслабляться, а Минобороны стоит всерьез озаботиться защитой не только реальных, но и виртуальных границ страны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Власти Грузии не намерены объявлять локдаун или ограничивать экономическую активность. Страна пойдет путем управления эпидемией, так как на запреты не осталось ресурсов, заявил сегодня глава Кабмина Иракли Гарибашвили. Между тем, учитывая нынешние темпы вакцинации, неясно, что предпримут власти, если уровень заболеваемости перешагнет критическую черту. Иракли Урагвелидзе следит за очередным конфликтом денег и здоровья.
Поздней прошлогодней осенью, когда число выявленных случаев заболевания превысило 4% по отношению к количеству проведенных тестов, власти немедленно задействовали систему ограничений, благодаря которым через месяц пандемия пошла на спад. Сейчас уже около двух недель это соотношение превышает 6%, однако власти даже слышать не хотят об ограничениях. По словам премьер-министра Гарибашвили, правительство сделали ставку на быстрое развитие экономики и не собираются идти на компромисс, даже ради снижения динамики инфицирования. В отличие от осени, правительству есть чего предложить взамен запретов, заявил премьер в ходе заседания Кабмина.
В последнее время много разговоров о новом закрытии экономики, но мы выбрали другой путь. Это путь эффективного управления пандемией. Наша страна не выдержит нового закрытия. Ограничения не будут оправданы. Очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать которые придется гражданам.
Министр экономики Натэ Турнава также считает, что отказ от ограничений позволит Грузии не занимать средства за рубежом, целиком полагаясь на внутренние ресурсы.
Во время пандемии страна взяла на себя большие долги из-за неблагоприятной ситуации. Сейчас мы находимся практически на пределе фискальных возможностей. Больше долгов бюджет не осилит, и я не вижу в них надобности, когда у нас в стране 2 миллиона доз вакцины. Призываю всех осознанно подойти к вопросу и пройти вакцинацию.
По словам эксперта сферы здравоохранения Мираба Ломия, проработавшего 12 лет в Великобритании, в действиях властей угадывается политический подтекст, так как ограничения неминуемо натолкнутся на противодействие бизнеса и связанного с ним населения, что вынуждает власти отсрочить решение хотя бы до муниципальных выборов.
Если учитывать сегодняшние темпы вакцинации, то примерно уйдет год на то, чтобы привить хотя бы 60% населения. Возможно и больше, вот полтора года. В течение полутора лет, если не вводить ограничения, мы получим катастрофу. То, что говорит премьер-министр, что она не выдержит новых ограничений локдаунов, честно говоря, это вызывает большое удивление. Во-первых, чтобы делать мониторинг пандемии, не обязательно вводить тотальный локдаун. Тут вполне возможно вернуться к старым ограничениям, например, масочный режим и комендантский час. Я понимаю, что это меры непопулярные, но ситуация очень быстро выйдет из-под контроля. И просто больничный сектор и здравоохранение не будет справляться с возросшим количеством заболевших. Так что единственная логическая причина, по которой так избегает правительство вводить, точнее не вводить, а возвращать старые ограничения, это то, что они боятся потерять голоса на выборах.
Однако после выборов, по мнению специалиста, мнение власти может измениться.
После выборов, естественно, введут. Так и было в прошлом году, и благодаря этому мы получили резкий всплеск заболеваемости и резкий всплеск смертности. То есть те несколько тысяч смертей, они на совести власть придержащих. Я понимаю, политика везде очень далека от морали. Любая власть в Грузии поступила бы так же. Увы, в Грузии власть всегда поступает именно так.
Между тем, из 6 тысяч выделенных для больных коронавирусом коек в стране, свободными остаются 800 единиц. И не совсем ясно, как поступят власти при сохранении нынешней динамики роста инфицированных – более 2000 случаев в день. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Абхазская провластная партия Айтайра не присоединилась к коалиции подписавших обращение к президенту самопровозглашенной республики с призывом начать с чистого листа. Наш эксперт предположил, что это произошло исключительно из-за того, что там участвует Айтгалра в лице Кана Кварчи. И недавно председатель Айтайра Леонид Лакербаев в интервью это предположение подтвердил. Обиженная Айтгалра не замедлила откликнуться. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Абхазскую внутреннюю политику весь текущий век определяет противостояние двух лагерей партий и общественных организаций, которые оба в первоначальном виде сформировались еще на рубеже веков. Сохраняется оно и сейчас, но в этом году определенную, если не запутанность, то, скажем так, усложненность в это привычное противостояние внесли действия общественной организации Айтгалра «Единение» во главе с бывшим сухом мэром Каном Кварчи. Начав прошлой осенью, как, пожалуй, наиболее дерзкий полемист с исполнительной властью, Айтгалра в марте текущего года резко поменяла курс и выступила инициатором так называемой политической амнистии в республике. А 8 июля подписание совместного обращения к президенту о конструктивном диалоге 15 партий и общественных организаций, среди которых были как провластные, так и оппозиционные, позитивно воспринятого вскоре главой государства. Наблюдатели, впрочем, не могли не обратить внимания, что среди подписантов обращения нет руководителей четверки оппозиционных сил, своим общим лидером, признавших прошлой осенью Адгура Арзенба, а также председателя провластной партии Айтайра «Возрождение» Леонида Лакербая. Комментируя это «Эхо Кавказа», абхазский эксперт Тенгиз Джопу высказал тогда мысль, что Айтайра не присоединится к коалиции подписавших обращение исключительно из-за того, что там участвует Айтгалра в лице Кана Кварчи. Конец цитаты. И вот на днях в большом интервью абхазскому телевидению Леонид Лакербая самолично подтвердил это предположение. Но начался разговор с подписанного недавно лидерами 12 провластных партий и общественных организаций соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. Председатель Айтайра, который тоже подписал это соглашение, сказал:
«Ну, это то, что надо было делать давно, на мой взгляд. Ведь речь идет о том, что это партии и движения, которые поддержали выдвижение Аслана Георгиевича Бжания кандидатом в президенты и несут определенным образом ответственность за те действия, которые предпринимает власть во главе с президентом Асланом Бжани. На мой взгляд, нормальный процесс. И я очень рад, что депутат парламента Раули Воло возглавит вот этот.
Леониду Лакербае был задан вопрос, почему не осуществилось анонсированное ранее подписание соглашения между двумя провластными политическими партиями Амцахара и Айтайра.
Кому-то показалось, что это в противовес тому союзу, вот, который партии движений, но у нас была анонсирована другая позиция. Здесь решают руководители, а мы говорили о союзе на уровне политсоветов. Ну и у нас в Иоанн-Сахары как минимум 30 человек в политсовете. Это уже есть много вопросов, когда мнение не только руководителя важно, а важно организации. Именно на уровне политсовета эта работа была. Обоюдная договоренность была достигнута. Мы на своем политсовете одобрили это решение. Ну, дальше вопрос остановился. Сейчас мяч, так сказать, на поле наших друзей из Ам-Сахары. Под текстом шла такая вещь. В обществе муссируется и кое-кем поддерживается байка, скажем, о том, что есть очень серьезные разногласия между президентом и премьером. И что Ам-Сахара – это пропрезидентская партия, а Айтайра – это пропремьерская. Вот хотели погасить все вот эти вот таким образом открытым взаимодействием, открытым выяснением тех проблем, которые есть, рекомендациями к власти и постараться сделать так, чтобы все это было в пользу развития нашей страны.
Леонид Лакирбаев в телеинтервью прямо сказал.
Ну, наша подпись не стоит изначально, потому что, я вас уверяю, у меня есть свое отношение к руководителю этой партии, и делать из него политического филантропа я бы не стал никоим образом. Это во-первых. Во-вторых, что более важно, на мой взгляд, Айтайра не является партией, которая участвовала в каких-либо, значит, переворотах насильственных и так далее.
Это не могло не задеть лидера Айтгалара и его команду. И вскоре появилась интернет-публикация под заголовком «Ответ РОО Айтгалара политическому филантропу» в кавычках Леониду Лакирбая. Вот несколько фрагментов из нее. Давая оценку нашей инициативе, необходимо как минимум с ней ознакомиться. В конце концов, оппозиционная организация с подобной инициативой обратилась в первый раз. Мы не хотим больше жить в системе упреков, не втягивайте нас в это. Теперь о лидере нашей организации Кани Кварчия. Вы можете сомневаться в том, что он политический филантроп, в кавычках, но спорить сам факт выдвинутой РОО Айтгалара инициативы, направленной на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране, вы объективно не сможете. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» и Сухума.
Возвращаемся к теме непрекращающегося политического кризиса в Грузии. Наш постоянный комментатор из Тбилиси, политолог Гия Нодия, пытается понять перформанс Теи Цулукяни, выхватившей микрофон у журналистки ТВМ Тавари, и вынужден перейти на неполитологический язык.
В каких конкретно словах описывать политическую ситуацию, в которой сейчас находится Грузия? Для меня, как человека, который несколько десятилетий пытается комментировать политические процессы Грузии в рамках принятой в политической науке терминологии, выбор адекватных выражений становится все сложнее. Возникает соблазн использовать скорее психиатрические термины. Конечно, политологи могут посчитать такой подход непрофессиональным, а психологи и психиатры будут протестовать с точки зрения политкорректности. Но иногда полезно оценивать явление с точки зрения обычного здравого смысла. Такую реакцию вызывает поступок, выходка или, может быть, перформанс министра культуры Теи Цулукяни. Она вырвала микрофон у журналистки, которая пыталась задать ей вопрос, и заявила, что присвоила его и не собирается его возвращать, по крайней мере, до выборов. Затем она стала демонстративно издеваться над конкретной представительницей прессы и независимыми средствами массовой информации в целом. Как это квалифицировать? Можно подходить с точки зрения права. Поступок госпожи министра был грабежом среди бела дня. Микрофон не просто символ, это материальная ценность, он стоит деньги. Без него журналисты не могут осуществлять свою профессиональную деятельность. Уголовный кодекс здесь вполне применим. Пострадавшая телекомпания официально взывает к помощи компетентных органов, но пока безрезультатно. Говорят еще, что действия министра были аморальными или агрессивными. Но эти слова, даже если они формально правильны, недостаточно описывают суть происходящего. Политики испокон веков действовали аморально и агрессивно, иногда нарушали закон. Но в большинстве случаев такие действия были вполне рациональны и вписывались в реально принятые нормы поведения их места и времени. Здесь что-то большее. Возможно, правильнее просто сказать, что грузинская политика в последнее время сошла с катушек. Может быть, правильнее назвать происходящее более серьезным словом «кризис». Его значение тоже вызывает в нашей стране споры. Когда после выборов прошлого октября оппозиция решила бойкотировать парламент, это по официальной терминологии посчитали началом политического кризиса. Когда оппозиция, благодаря медиации председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, приняла компромиссное решение и все-таки вошла в парламент, это было квалифицировано как, соответственно, завершение кризиса. Но многие не согласны с такой формулировкой, так как завершение кризиса, по идее, означает возвращение к нормальности. Но ту ситуацию, в которой мы находимся, назвать нормальной трудно. Это ощущение общей ненормальности важнее, чем то, присутствует оппозиция на заседаниях парламента или нет. В чем же суть ненормальности? Экстравагантная выходка министра – часть истерики, в которую впала в партия власти в своих отношениях с независимой прессой. Публичные высказывания всех, без исключения представителей мечты, сводятся к тому, что хотя массовое избиение журналистов ультраправыми молодчиками 5 июля формально подпадает под Уголовный кодекс, сами журналисты тоже виновны в систематическом применении психологического насилия по отношению к представителям власти и церкви. Так что их избиение, как минимум, психологически понятно. Один из спикеров мечты Георгий Вольский, защищая микрофонный перформанс своего министра, сказал, что на самом деле ТС Лукьяни отобрала у журналиста нож, то есть осуществила акт элементарной самозащиты. Если применять термины советского времени, журналисты – это однозначно идеологические враги, а избивающие их экстремисты – социально близкие. Пусть последних иногда приходится сажать в тюрьму, все равно они свои. На фоне такого умонастроения операция с отнятием микрофона выглядит логичнее. Такое отношение к прессе тоже можно описать академическим термином – авторитаризм. Но опять-таки, это будет правильно, но не до конца. Политический режим Грузии принято называть не авторитарным, а гибридным, то есть смешанным и, соответственно, труднопонятным. Независимые средства массовой информации в Грузии существуют, являются политической силой. Власть с ними борется, но одновременно мирится с их присутствием. Еще одно неполитологическое слово, которое приходит в этой связи на ум – шизофрения, то есть раздвоение. В верах мечты не осталось людей, мыслящих в демократических категориях. Их высказывания по отношению к журналистам, по сути, не отличаются от того, что говорят представители открыто авторитарных режимов. Но одновременно власть, читая Бедзина Иванишвили, стараются сохранить иллюзию того, что они истинные европейцы и демократы. Они хотели бы действовать так, как Путин, но не могут. Пока.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Ноди.
Эхо Кавказа.
Завершает программу рубрика «Голоса с жителями Грузии» об открывшейся Олимпиаде в Токио говорил Серго Бригвадзе.
Следите ли вы за летними Олимпийскими играми?
Да, я смотрю Олимпиаду. К сожалению, не в прямом эфире, не успеваю за работу. Конечно, я болею за наших ребят, и очень жаль, что те, на кого возлагали большие надежды, не смогли получить медали. Но впереди еще много выступлений, и мы знаем, что хоть одну золотую медаль мы точно сможем получить. А вообще, мне нравится смотреть не только на выступления наших спортсменов, слежу и за успехами атлетов из других стран. Самые интересные для меня виды спорта – это плавание и гимнастика.
Нет, я не смотрю Олимпийские игры. Спорт меня не особо интересует. Да, конечно, я могу порадоваться за наших спортсменов, когда они достигают больших высот и прославляют нашу страну на весь мир. Но за их выступлениями я обычно не слежу. Да и не до этого сейчас. Во всем мире пандемия. Ситуация хуже, чем в прошлом году, когда и было принято решение отложить Олимпиаду. Не понимаю, зачем нужно было проводить ее сейчас. А в нашей стране все еще хуже. Людей нельзя отвлекать таким образом от ужасающей ситуации в государстве. Сейчас думать нужно не о спорте, а о том, как выжить.
Я болею за наших спортсменов всем сердцем и душой. К сожалению, не всегда получается смотреть их выступления в прямом эфире, но всегда пересматриваю соревнования или читаю об их успехах в интернете. Конечно, я рад, что нам уже удалось получить 2 серебряные медали, но нужно думать и о золоте. Одна медаль у нас точно будет. Лаше Талахадзе на этой Олимпиаде нет равных. Я уверен в том, что он в очередной раз станет чемпионом. Интересно посмотреть выступление Ниноса Лукуадзе, ведь после этого она планирует закончить спортивную карьеру. Надеюсь на победу наших дзюдоистов. В общем, всем спортсменам желаю удачи. Много золотых медалей и призовых мест.
Слышала об успехах наших дзюдоистов, чему очень рада. Думаю и надеюсь, что еще другие спортсмены, гимнасты, те же самые дзюдоисты порадуют нас еще какими-то успехами.
Олимпиаду не смотрю по одной простой причине, потому что лето вышло насыщенным на спортивные события болельщиков футбола, и был отложен чемпионат Европы, и Кубок Америки по футболу, и, соответственно, все усилия эмоциональные, все пошли на обзор вот этих двух событий. И сейчас уже времени, ни желания, ни сил на Олимпиаду уже не осталось.
Да, смотрю Олимпиаду и традиционно болею за наших дзюдоистов. Конечно, было неприятно, когда Шавдатуашвили проиграл в финале. Естественно, очень жду выступления Лаши Талахадзе и новых рекордов. Что касается остальных видов спорта и атлетов из других стран, почему-то в этом году меня не так все это интересует. Наверное, потому что на этих Олимпийских играх уже не выступают легендарные спортсмены, как Майкл Фелпс или Усейн Болт. Да и информации мало касательно того, кто фаворит в остальных видах спорта. Но вообще, конечно, болею за грузинских спортсменов.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио Эхо Кавказа. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.